маленький срок, 20 лет я служил рок. Слегка полысел, слегка занемог и немного оглох, но я слушаю рок. Новая волна, где она? Я рок-человек, что мне волна? У нас не глубинка, у нас глубина, и никакая волна не доходит до дна. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда. Поле
ягода. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Белтис. С вами Александр Богданов. И я представляю вашему вниманию свой новый проект под условным названием «Гитара на диване». Как следует из названия передачи, мы будем говорить о гитаре. Но не просто о гитаре, а об электрогитаре. Ну и, конечно, о всем том, что сопутствует возникновению, формированию того самого чарующего, волшебного, будоражащего звука от мягких джазовых пассажей, хрипловатого блюза, до стенобитных рифов, стремительных, пронзительных соло, которые мы так часто слышим на записях наших любимых исполнителей. Но если с гитарой все понятно, то тогда возникает вопрос, при чем же здесь диван? Нет, о мебели мы говорить не будем, а о чем мы будем говорить, об этом подробнее и издалека.
Запоминайте мои инструкции буквально.
На заре формирования гитарного звука, классического гитарного звука, усилители были громоздкими, неудобными в транспортировке, ну и, конечно, в те времена не все были ламповыми. А ламповый звук гитары, к сожалению, раскрывается только на достаточно приличной громкости. Конечно, на стадионах и больших помещениях, типа клубы, рестораны там и так далее, все это звучало замечательно, но гитаристам хотелось репетировать иногда и дома. И на какие только ухищрения не шли музыканты. Они ставили колонки в коробки, они устанавливали перед динамиками стеклопакеты из оргстекла. Но все это не давало нужного результата. И вот со временем производители гитарного оборудования пошли навстречу музыкантам и стали совершенствовать свое оборудование. И вот с недавних пор даже ламповые усилители, хоть они и по-прежнему раскрываются только на приличной громкости, тем не менее стали довольно прилично звучать и на так называемой домашней громкости. К тому же производители стали выпускать целые линии маломощных усилителей 15-20 Вт и даже 5 и 1 Вт или устанавливать на усилители режимы понижения мощности. Ну и уж, конечно, я не говорю о том, что появились гитарные процессоры и даже виртуальные гитарные программы, позволяющие играть прямо дома, в наушниках. Что же такое домашняя громкость? Домашняя громкость – это такая громкость, при которой музыкант может себя чувствовать достаточно комфортно, сидя в буквальном смысле прямо на диване, в своей квартире, даже в многоэтажном панельном доме, не раздражая при этом своей игрой домашних, своих близких, родных, которые проживают с ним на одной жилплощади, и не заставляя при этом восхищенных вашей игрой соседей стучать вам по батареям и взламывать вашу дверь с одной лишь только целью – заполучить ваш автограф на составленном тут же протоколе.
А чего вы-то испугались?
Благодаря усовершенствованиям аппаратуры гитарой заинтересовались не только профессиональные музыканты, но и те люди, которые в силу тех или иных причин не выходят на сцену, но тем не менее любят помузицировать дома, представив себя на некоторое время Джимом Хендриксом, Эриком Клэптоном или Ингви Мальмстеном. Ну, почему бы и нет? Ведь часто после трудового напряженного дня люди идут в караоке, чтобы попеть, при этом не выходя на сцену. Наверное, это и к лучшему, не всем же петь на сцене.
Что это будет, коли кожный начнет песни спевать?
Что?
Симфония получится! А не государство российское.
В свое время в юности и я попытался играть на электрогитаре. Но поскольку оборудования тогда не было, и гитару мы втыкали прямо в микшерный пульт, так называемая линия, или прямо в магнитофон, звук, естественно, был так себе. Я уже не говорю о качестве тех самых электрогитар, которые существовали в то время. Но на приличное оборудование денег у нас не было. 90-е годы, сами понимаете. И вот, отыграв несколько десятилетий на акустической гитаре, однажды я обнаружил, что имею некоторую достаточно приличную свободную сумму наличных денег. Тут я и решил, а почему бы не осуществить таки свою мечту. Вот я приобрел электрогитару и какое-никакое оборудование и занялся освоением, изучением способов, принципов извлечения звука. И тут я столкнулся с тем, что я ничтожно мало, оказывается, знаю об электрогитаре и обо всем том, что нужно для того, чтобы она зазвучала как следует. Еще из университета я вынес то, что существует два пути познания. Эмпирический, ну, проще говоря, метод проб и ошибок. И теоретический, тот же метод проб и ошибок, но только основанный на опыте других людей. Почему-то поначалу я избрал первый путь. Я с головой окунулся в изучение электрогитар, оборудования, потратил множество лишнего времени, уж не говоря о том, что я потратил множество денег, которые я мог бы использовать с куда большей пользой для себя. И вот по прошествии некоторого времени, когда я уже более или менее освоился с электрогитарой, мне пришла в голову мысль, а чего бы не поделиться своим опытом с теми, кто тоже хочет заниматься электрогитарой, с начинающими гитаристами, чтобы они могли избежать тех ошибок, которые я допустил на пути освоения электрогитары. К сожалению, когда я начинал, на моем пути не оказалось практически никого, кто бы мог что-то мне посоветовать или как-то направить, а тем самым я мог бы избежать множества лишних трат, а также сэкономил бы множество времени, которое можно было бы потратить куда большей пользой. И вот с появлением радио Билтис у меня появилась возможность сделать свою передачу, чем я и не преминул воспользоваться.
Так, что вы еще натворили?
Итак, наша передача будет посвящена целиком полностью новичкам, диванщикам, так называемым гитаристам, играющим дома. Ну, а так же, кто знает, может и профессионалы заинтересуются, чего, как говорится, в жизни не бывает. Итак, мы начинаем. В этой передаче я поведаю вам историю электрогитары, а также из чего, собственно говоря, состоит электрогитара, чем она отличается от обычной гитары, ну и тому подобное. Итак, когда же появилась первая электрогитара? Да подлинно, я думаю, это неизвестно. Хотя, по версии журнала Guitar Player, днем рождения электрического гитарного звука считается 22 февраля 1933 года. Именно в этот день Нолани Хавайан Оркестра записали около 10 песен с использованием стил-гитары. Но истории известно, что разработки велись еще задолго до этого. В свое время гитаристы преспокойно играли на акустических гитарах, джаз, блюз и так далее, пока не появились джазовые оркестры, в которых гитаристы тоже хотели участвовать. Но акустическая гитара довольно блекло звучала на фоне секции духовых, ударных и пианино. Вот тут-то и стали задумываться, как же сделать так, чтобы гитару было слышно. Звукоинженеры пришли к выводу, что наилучшим способом будет создание специального сенсора, который будет передавать колебания струн, преобразованные в электрический сигнал, прямиком на усилитель звука. Одним из пионеров электрогитарного звука был Джордж Бишемп, уволенный из национальной компании струнных инструментов и занимавшийся поиском увеличения громкости звучания гитары. Он и предложил свой звукосниматель. Я не буду, пожалуй, вас грузить сейчас физическими терминами, которые вы сами можете прочитать на форумах, которых на просторах интернета достаточно много. Скажу только то, что такой же принцип, как принцип действия звукоснимателя, лежит в основе электромоторов, генераторов, иглофонографов и акустических динамиков. Убедившись в том, что его изобретение работает, Бишемп связался со своим коллегой с предыдущей работы Гэри Уотсоном. Гэри Уотсон и вырезал на его столе за несколько часов корпус и гриф первой электрогитары. Готовый прототип Бишемп продемонстрировал Адольфу Рейкенбекеру, родственнику пилота Асса, героя Первой мировой войны Эдди Рейкенбекера. Эдди Рейкенбекер, в свою очередь, являлся владельцем производства металлических корпусов для резонаторов. Используя влияние Рейкенбекера и его финансовую поддержку, они основали компанию Instruments Rickenbackers. Они немедленно наладили производство электрогитар, которые в народе получили наименование «сковородка». Из-за алюминиевого корпуса и длинного грифа, который напоминал им ручку сковородки, модели приобрели популярность и направили компанию на славный путь первого в истории производителя электрогитар.
Джентльмены, перестаньте ссориться, ищите сковородку.
Вот сковородка. Так, почему она со струнами?
Это очень модно.
Несмотря на растущую популярность электрогитары, запатентовать ее удалось только в 1937 году. Поскольку в патентном бюро сомневались в целесообразности применения звукоснимателей. К моменту получения патента на рынке появились электрогитары других производителей. Однако на гитаре фирмы Reichenbacher был применен звукосниматель, принцип действия которого используется до сих пор. Популярность электрогитары в 30-е годы неуклонно растет. Большим спросом пользуются гитары фирмы Gibson. Gibson L5, Gibson S150 и Gibson Super 400, названные так из-за своей высокой цены – в $400. Некоторые из гитар, популярных в 30-е годы, выпускаются и по сей день. Таким образом, гитара становится слышимой в оркестре, и ее постепенно из аккомпанирующих переводят в солирующие инструменты. В начале 40-х годов Мадди Уотерс перевернул представление о возможностях электрогитары в блюзе. Но с усилением звучания электрогитары появляется проблема обратной связи, так называемый фидбэк. Наверняка многие из вас знают, какой характерно неприятный звук возникает, если поднести микрофон к динамику, который усиливает сигнал с этого же микрофона. Точно так же происходит и с электрогитарой. К тому же корпус электрогитары резонировал от других инструментов, что создавало при усилении нежелательные призвуки. Для устранения этого эффекта применялось несколько способов. Например, вырез в резонаторе прикрывали пластиковой панелью, чтобы снизить влияние звуков извне. Второй способ – сделать корпус меньшего размера. К примеру, довольно известная выпущенная в 1958 году гитара Gibson S335 имеет корпус шириной около 4 см. Оба этих способа широко применялись вплоть до 50-х годов. В 50-е же годы наступила эра новой электрогитары, так называемая электрогитара-доска, то есть появилась электрогитара с цельнокорпусной декой, исключающая резонаторный корпус в принципе. Сейчас трудно сказать, кому первому пришла в голову идея создавать электрогитары из цельного куска дерева. Одним из кандидатов называют Лестера Уильяма Полфуса, он же Лес Пол. По некоторым данным, свою первую цельнокорпусную гитару Лес Пол создал еще в 1941 году. К тому же ходят слухи, что он же занимался разработкой звукоснимателей наряду с выше упомянутыми Джорджем Бишемом и другими. Но с началом Второй мировой войны Лес Пол был призван на службу в действующую армию в качестве радиста и на время вынужден был оставить свои разработки. В начале 50-х по приглашению фирмы Gibson Лес Пол создает свою цельнокорпусную электрогитару и называется она Gibson Les Paul. Это одна из первых гитар, ставших легендарными, и пользующимися спросом до сих пор. Трудно перечислить всех музыкантов, которые играли на Лес-Поле. На данный момент существует множество моделей гитары Gibson Les Paul, начиная от Les Paul Junior, заканчивая Les Paul Custom, которые отличаются друг от друга как по материалам для их изготовления, так и по цене, от вполне демократичной до весьма заоблачной. В 50-е же годы появляется еще одна не менее легендарная фирма Fender. Фирма Fender существует с 1946 года. Лео Fender, ее создатель, был инженером-электротехником, который занимался разработкой гитарного усиления. В 1950 году его фирмой была выпущена первая гитара, которая получила название Esquire, которая после ряда переименований в силу тех или иных причин получила свое конечное название Telecaster. Лео Фендер отказался от идеи производства полуакустических гитар. Так в то время называли электрогитары с резонирующим корпусом. Сегодня это определение является не совсем точным, поскольку на рынке появились акустические гитары со звукоснимателем. Наиболее точно звучит английское определение как Hello Body Electric Guitar, что означает электрогитара с пустым телом или пустотелая электрогитара, в обиходе называемая еще джазовой моделью. Лео Фендер решил сконцентрироваться исключительно на звуке электрических гитар. Во-первых, проблема обратной связи была частично решена. Во-вторых, у цельнокорпусных электрогитар была более жесткая атака и лучший сустейн. Изначально английское слово «sustain» с развитием электрогитар вошло практически во все языки. Под этим словом гитаристы подразумевают время звучания ноты от момента звукоизвлечения до момента полного затухания сигнала. В гитарах с цельным корпусом сустейн значительно выше, поскольку жесткая конструкция в меньшей степени глушит колебания струн, чем, к примеру, резонирующий корпус, который отнимает значительную часть их механической энергии. В 50-е годы нашлись как сторонники, так и противники таких гитар, но, несомненно, к новому инструменту был проявлен интерес. Лео Фендер решил не останавливаться на достигнутом. Следующие его шаги были поистине революционными. Во-первых, его детищем стала наиболее удачная и часто копируемая модель электрогитары под названием Fender Stratocaster. Во-вторых, Фендер создал принципиально новый инструмент – бас-гитару. В обоих случаях Фендер пытался создать более современные инструменты, исключающие недостатки выпускаемых до этого моделей. Если Stratocaster был как бы продолжением истории электрогитар, то бас-гитара не имела до этого аналогов. Лео Фендер шел навстречу новым течениям в музыке. Эпоха джазовых оркестров шла на убыль. Наступала эра рок-н-ролла. Зачастую у многочисленных ритм-блюзовых квартетов вставал острый вопрос, каким инструментом заполнить нижний регистр. Часто одному из гитаристов приходилось брать в руки контрабас, который требовал определенных навыков, а еще был тяжелым и громоздким. Так и появилась идея создания легкого компактного инструмента, легко умещающегося на заднем сиденье автомобиля. Стратокастер, в свою очередь, был образцом комфорта. Он имел необычную форму. Вырез снизу позволял пальцем добраться до самых верхних ладов. Вырез вверху был всего лишь способом сбалансировать центр тяжести. Так что при игре стоя гриф не перевешивал. Углы гитары были сточены и не впивались в ребра. У Стратокастера было еще одно нововведение, названное Лео Фендером как синхронизированное тремоло. Однако первые лет 10 Стратокастер не пользовался той триумфальной популярностью, какую он приобрел в 70-е. Причин тут может быть несколько. Во-первых, музыканты, славившиеся своей консервативностью, часто предпочитали в 50-х джазовые гитары. В 60-е началась эра британской музыки. Первая половина 60-х, несомненно, принадлежит легендарным Beatles, а также Rolling Stones и Animals. Зародившаяся в Америке музыка достигла Европы и прежде всего Великобритании. Американские пластинки попадали с моряками в портовые города, одними из которых были Ливерпуль и Гамбург, и зарождали в них эпидемию биг-бита. Английские музыканты внесли в новое течение некий академизм. Музыка, считавшаяся до этого дешевым развлечением для молодежи, стала восприниматься людьми старшего поколения. Однако рынок электрогитар в Британии отличался от американского. Крупные фирмы вроде Gibson и Rickenbacker сумели наладить поставку инструментов в Европу. Fender был не в состоянии закрепиться на этом рынке. Кроме того, европейские компании по производству гитар не могли обойти своим вниманием ажиотаж вокруг электрогитар. Многие фирмы пытались производить свои модели. В частности, ранние Beatles пользовались инструментами немецкой компании Hofner. Вторая половина 60-х прошла под знаменем экспериментов в области звука. Многие искажения, считавшиеся ранее помехами, теперь стали художественным элементом. Электрический звук стал преобразовываться при помощи эффектов до неузнаваемости. Прежде всего, музыканты начали применять перегруз, дающий характерный жужжащий звук. Этим также можно объяснить, в частности, малый интерес к стратокастерам. Дело в том, что на них в качестве звукоснимателей стояли три сингла, дававшие более слабый сигнал по сравнению с хамбакерами, стоявшими на многих других гитарах, в частности, на Gibson и Les Paul. Что такое сингл, что такое хамбакер и чем они отличаются друг от друга, я вам поведаю несколько позже. Однако большой популярности стратокастеров поспособствовал в свое время виртуозный музыкант Джими Хендрикс, изменивший представление о возможностях стратокастера в рок-музыке. После его выступления на фестивале Woodstock к стратокастерам проявился повышенный интерес. Многие гитаристы перешли на эту модель. Перечислять всех музыкантов, использующих стратокастер, бессмысленно, ибо список получится очень длинным. Достаточно назвать самых ярких из них. Эрика Клэптона, Джеффа Бека, Ричи Блэкмора, Рори Галлахера, Дэвида Гилмора, Марка Нохлера и Стиви Рэй Вогана. И каждый из них работал в своем жанре. Очевидно, это и родило легенду о стратокастерах, как универсальных гитарах, на которых можно сыграть любую музыку. От джаза до тяжелого металла.
Лепота.
Гитара как инструмент окончательно сформировалась в 70-е годы. В 80-е годы в США появились несколько новых корпораций по выпуску гитар. Такие как Jackson, Hammer, Kramer, BC Rich. На этих фабриках за основу брались инструменты, предложенные в свое время более старыми фирмами, и совершенствовались. Так, к примеру, на рынке появился Superstrat. Гитара по форме напоминающая стратокастер, но зачастую имеющая более удобный доступ к последним ладам. К тому же количество ладов увеличилось числом до 24, а в некоторых отдельных случаях даже до 30. Например, как гитара Эрика Рота, бывшего участника группы Scorpions. Применялись различные конфигурации включения звукоснимателей. Иногда гитарам придавалась своеобразная форма, которая, однако, никак не влияла на звук, но эффектно смотрелась на сцене. Например, Gibson Explorer или Gibson Flying V. Порой гитары делали на заказ, с корпусом в виде американского флага, дракона или топора викингов. Удобство игры на таких гитарах не всегда принималось во внимание и было понятием субъективным. Форма гитары стала художественным элементом концертного шоу. Нередко встречаются 7-8 струнные гитары. В это же время на рынок выходят и японские производители, такие как Ibanez и ESP. К тому же на японских предприятиях стали выпускать по лицензии инструменты американских фирм, таких как Gibson, Jackson или Fender. А после появления на рынке китайского производителя гитар стало столько много, что разобраться в их разнообразии довольно-таки непросто. На данный момент существует множество фирм-производителей электрогитар. На одном сайте, торгующем музыкальными инструментами, я насчитал что-то около 34 фирм. Ну что ж, на этом, пожалуй, историю электрогитары можно и закончить, хотя она, конечно, продолжается.
Гениальный и непостижимый.
Ну а теперь я немножечко расскажу об устройстве электрогитары. Итак, электрогитара – более сложный механизм, нежели акустическая гитара. Ее строение отличается от акустической гитары, и одним из основных отличий в электрогитаре от акустической является строение ее корпуса или деки. Дека электрогитары по объему меньше, чем у акустической гитары. Также дека электрогитар может быть полой, либо полностью сделанной из дерева, то есть цельной. Цельную деку делают из одного или нескольких кусков дерева, одного сорта, склеенных друг с другом. Электрогитары с полыми деками обладают теплым насыщенным звуком и используются в таких стилях музыки, как джаз, блюз и кантри. Недостатками этих гитар является малый сюстейн. Как мы помним, это время звучания ноты от ее извлечения до момента ее полного затухания, а также возникновение скрипящего звука при игре на большой громкости. Гитары с цельными деками выдают более резкий и агрессивный звук, что очень любят и ценят исполнители рок-музыки. Такие гитары не имеют недостатков, присущих гитарам с полым корпусом, а также больше подходят для подключения к ним различных эффектов. К плюсам таких гитар можно отнести также большие возможности по замене звукоснимателей, машинок и другого железа. Дека-гитары оказывают значительное влияние на акустические свойства инструмента, которые определяют звучание гитары через усилители. Деки бывают толстые и тонкие, из плотной или мягкой древесины. Плотные и тяжелые породы древесины, такие как ясень или красное дерево, например, махагони, дают больше сустейн. Породы средней плотности, это клен и ольха, придают звучанию гитары звонкости и яркости. Именно из этих пород дерева фирма Fender делает большинство своих инструментов. Гитары из легких пород дерева, таких как липа или болотный ясень, звучат максимально нейтрально, без приукрашивания звучания. Они больше поглощают вибрации струн, чем их отражают. Гитары из всех этих пород древесины находятся в арсенале великих гитаристов мира. Отдельно стоит отметить гитары типа Gibson Les Paul, в которых намеренно используются разные породы дерева. Красное дерево для нижней части деки и клен для верхней, для того, чтобы придать звучанию гитары нужную окраску. Также в корпусе присутствует отверстие для присоединения шнура, типа джек, при помощи которого гитара шнуром соединяется с другим гитарным оборудованием. На корпусе же крепятся и звукосниматели, которые преобразуют колебания звука в электрический сигнал, который и подается на гитарный усилитель. Звукосниматели – очень важная часть гитар. От их типа и качества зависит выдаваемый гитарой звук. Существует два основных типа звукоснимателей – это сингл и хамбакер. Синглы воспроизводят чистый и прозрачный звук и часто используются при игре в таких стилях, как кантри и блюз. Их недостаток. На выходе присутствует множество посторонних шумов, возникающих из-за работы электроприборов, а также при игре на перегрузе они слишком большой фон дают. Или, как выражаются музыканты, фонят. Также синглы снимают колебания струны только с одной точки. Второй тип звукоснимателя, а именно хамбакер, лучше подходит для использования их с эффектами типа перегруз, так как довольно хорошо подавляют посторонние шумы. Это следует и из его названия «хамбакер», в переводе с английского буквально «фонопогаситель». Поэтому такие датчики устанавливаются на гитарах для тяжелой музыки. Производители гитар часто комбинируют различные сочетания звукоснимателей, тем самым оптимизируя гитару для игры в различных стилях. Если вы будете читать описание электрогитары, вы можете обнаружить там обозначения типа HH, SH, HSH или SSS. Знаете, что S обозначается сингл, H обозначается хамбакер. Например, стандартная модель Fender Stratocaster звукосниматели обозначаются как SSS, потому что там установлены три сингла. На стандартной модели Les Paul мы можем увидеть обозначение HH, так как там находятся два хамбакера. Также на корпусе электрогитары присутствует переключатель для смены датчиков. Переключатель звукоснимателей делает активным один или два звукоснимателя, установленных на электрогитаре. Переключаясь между звукоснимателями, можно изменять производимый гитарой звук. На некоторых гитарах, таких, например, как ранние модели Fender Stratocaster, установленные переключатели имеют три возможных положения. Таким образом, может быть активным только один из звукоснимателей. Позже было добавлено еще две позиции. которые включают два соседних друг с другом звукоснимателя и таким образом создают еще два новых звучания. Именно в позициях 2 и 4 посторонние шумы наименее заметны. Также, в отличие от акустической гитары, на электрогитаре присутствуют регуляторы громкости и тембра. Гриф электрогитары несколько отличается от грифа акустической. Он бывает разной длины, а также с головкой разных форм и порядком колков. Также он обычно несколько тоньше. Гриф электрогитары состоит из двух частей. Собственно, сам гриф, а также накладка, которая соединяется с грифом при помощи клея. Гриф чаще всего изготавливают из клёна, а накладку из палисандра, хотя возможны варианты. Например, существуют накладки из черного дерева, из клёна, ну и так далее. Накладка грифа – это его верхняя часть, на которой расположены лады. Материал накладки, как и материал, собственно, грифа, тоже вносит серьезный вклад в звучание электрогитары. Внутри грифа находится анкер – металлический стержень, который не позволяет струнам согнуть или искривить гриф. Гриф электрогитары крепится к корпусу несколькими способами. Первый способ – это гриф на болтах. Второй способ – вклеенный гриф. Грифы, сделанные из дерева, обычно покрываются лаком для предотвращения их искривления при высыхании. Утверждают, что вклеенный гриф дает больше сустейн гитаре, в отличие от грифа на болтах. Вопрос спорный, но вполне может быть. А теперь о том, что кардинально отличает электрогитару от акустической. А именно бридж, еще ее называют машинка. Бридж – это металлическое устройство, которое держит строй струн. Существует два вида машинок с системой тремоло и без нее. Каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. Различаются они тем, что на бриджах с тремоло есть рычаг, устройство, которое позволяет изменять натяжение одновременно всех струн и создавать эффект вибрато, что вносит очень сильное разнообразие в звучание. Если на рычаг нажать, то натяжение струн ослабнет и высота тона уменьшится. Если же потянуть за рычаг, что возможно не на всех машинках, то тональность повысится. Основные недостатки тремоло машинок. Гитара быстрее расстраивается. Малый сустейн, сложности с заменой струн, а также невозможность на некоторых моделях гитар быстро перестроить гитару в альтернативный строй. С бриджем без тремоло гораздо меньше проблем. Количество деталей сведено к минимуму. Гитары лучше держат строй и более певуче звучат. Что, опять же, вопрос спорный. Ну, мы сейчас не будем это обсуждать, но несомненно, что на гитарах с таких бриджем струны поменять гораздо легче и быстрее. Теперь немного о струнах. В современных гитарах используются металлические или нейлоновые струны. Также существует 6 видов основных калибров струн. От 0,08 до 1,3 толщины. На тонких струнах типа 0,08 играть гораздо удобнее, поскольку их удобнее прижимать и выполнять различные упражнения типа бенд. В то же время утверждается, что чем больше диаметр струны, тем лучше звук. Впрочем, все это, разумеется, индивидуально и субъективно. Ну и еще, разумеется, гитара имеет крепление для ремней, так называемые стрип-локи. Ну вот, наверное, все-таки и все, что я хотел рассказать о строении электрогитары.
Железная логика.
Таким образом, подведем итог нашей передачи. Различия между акустической и электрогитарой очевидны. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки. Несомненным достоинством акустической гитары является то обстоятельство, что на ней можно играть, никуда не подключаясь. Она обладает достаточно объемным резонатором, чтобы ее было слышно достаточно неплохо в небольших помещениях или даже на улицах. На ней можно играть в кругу друзей, брать с собой в походы, что довольно затруднительно сделать с электрогитарой. Только вообразите себе человека, который идет в поход, нагрузившись помимо рюкзака и палатки, еще и гитарным усилителем, собственной электрогитарой и кучей примочек к ней. Я уже не говорю о том, что в лесу трудно найти место, куда бы это все подключить. В этом смысле, наверное, электрогитару можно назвать камерным инструментом в каком-то смысле. И тем не менее, музыкантов привлекала, привлекает, и я думаю, еще долго будет привлекать электрогитара. Так в чем же ее притягательность? В чем же ее загадка? Мне кажется, что дело в том, что электрогитара, несомненно являющаяся продуктом эпохи электричества, в отличие от электронных инструментов, сохраняет акустические свойства, такие как динамика, экспрессия. И в то же время, я думаю, будет сложно назвать еще хоть один инструмент, который может звучать столь разнообразно. А сколько различных эффектов, примочек, приспособлений и так далее придумано специально для электро- и бас-гитары. Вот обо всем этом мы и будем говорить в наших последующих передачах, делая, разумеется, акцент на возможность использования того или иного оборудования в домашних условиях, ну и, конечно, возможность использования оборудования людьми с ограниченным зрением. И следующая передача будет посвящена целиком и полностью гитарному усилению. А сегодня я прощаюсь с вами. Передача подготовлена по материалам интернет-источников queenguitar.by и guitartune.com. Программу для вас подготовили Александр Богданов и Валерий Будник. До новых встреч в эфире!
Я требую продолжения банкета!